how it works. DNS fundamentals, open session, ballroom B, GAC, 5 p.m., 6:30 p.m.
Hello. Hi there. Yeah, where are the slides? Where
which is the public schedule?
Public schedule.
Oh, yeah, go to the session and then you'll see the PDF.
Okay.
Yeah.
Public session.
Yeah. So go to IM61 schedule.
Yeah.
And then look for the session that you want slides from.
Yeah.
And then in the description of the session you will see the
okay.
PDF.
Okay. All right. Yeah, thank you.
I sent that to make sure that
but
I knew
you
which.
See it?
I did.
Oh wait, no, you sent me out.
But I can't. The clicker's not working. Oh, it's also it's not turned on. That would be part of it.
Oh, yeah?
Yeah. What is that? Does that send a mouse?
It's in Adobe Connect?
Yeah.
Yeah.
How do you get it back from this?
Yeah, sometimes it doesn't like it when you go up big first.
Brian Pearson to the front, please. Brian Pearson to the front.
Okay, shall we start?
Good afternoon, everyone.
Здравствуйте всем. Приветствую вас на следующем заседании. Как это все работает? Основы DNS. У нас Мэтт Ларсен, наш представляющий. Он является вице-президентом по исследованию в техническом офисе ICANN. Я вижу, что у нас всего несколько человек. Пожалуйста, сядьте на первые ряды, и мы начнем сейчас. Мэтт, пожалуйста. Добрый день всем. Я приветствую вас на этом заседании. Как это все работает? Основы DNS. У нас всего несколько человек, поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы. Если у вас они возникают, у нас очень много времени для того, чтобы пройтись по всему материалу. Итак, адреса IP, они очень легкие для машин и очень тяжелые для людей. Именно поэтому мы здесь и находимся и говорим о DNS. То есть, когда у нас были только IPv4, люди могли, конечно, запомнить эти адреса. И IPv6, это, которые вы видите на экране, они, их может быть и больше символов, это практически невозможно их запомнить. То есть дело в том, что люди должны использовать названия, имена. Компьютеры и рутеры используют цифры, а людям нужно использовать имена. А давным-давно имена были очень простые. У нас были так называемые имена единой этикетки, максимум 24 символа. Тогда они должны были включиться в... Они не должны были быть больше 24 символов. И они назывались имена хоста. Это просто, на самом деле, название компьютера. И присвоение этих имен к IP-адресам, чтобы люди могли использовать имена, это называется... Разрешение имен. И разрешение имен в раннем интернете использовали хост-файлы, называемые host.txt. У них была такая же функция, однако немного отличающийся формат, если вы знакомы с этим. Это просто файл, это текстовый файл с названиями, именами и адресами. Именами хостов и соответствующий адрес IP. И это поддерживалось ником, либо сетевым информационным центром. У них были административные задачи. И одной из этих задач было поддерживать файл хоста. Это когда интернет был очень маленьким. На самом деле это раньше даже не называлось. Интернет назывался Апранет. Это принадлежало к Департаменту обороны США. И раньше это было, имело смысл поддерживать это все в одном центре. Раньше это было выполнялось через email. То есть администратор посылал обновления, посылал мейл в ник и говорит, вот то, что мы сделали, мы изменили такое-то имя. И ник в свое время поддерживал основную копию каждого текстового файла, и они каждую неделю выпускали новый. И когда они считали, что их файл устарел, тогда они меняли версию, то есть это не так часто делалось, и вы скачивали это через FTP. То есть это было все очень низкое технологическое решение. И очевидные проблемы были в следующем. Во-первых, это споры по поводу имен. То есть если у вас всего было 24 символа, и чем больше новых устройств появлялось, тем больше соперничество появлялось по поводу имен. И что ухудшало дело, это то, что этот файл содержался в очень простым способом. То есть он просто обновлялся текстом. То есть не было хорошего способа для того, чтобы предотвращать создание дупликатов. И второй очевидной проблемой это была синхронизация, то есть ни у кого не было одной и той же версии файла. Некоторые всегда отставали. Затем трафик и нагрузка. И иногда файл становился таким большим, что это занимало большое время для того, чтобы скачать этот файл. И в то время связь была не настолько быстрой. И это, конечно, все было до того, как я начал этим пользоваться. Иногда это занимало дольше времени скачать файл, чем сам период обновления файла. То есть никогда вы не могли получить самый последний файл. В то время как вы наконец-таки скачали свой файл, уже существовал другой, который нужно было скачивать. Так, то есть это не имело смысла содержать этот файл как бы централизованно. И в начале 80-х годов начали проводиться дискуссии относительно замены. И одной из тем это было упростить маршрутизацию электронной почты. Это была одна из серьезных проблем. Это была очень серьезная проблема. И в результате, и причина, почему мы находимся здесь, и это система доменных имен. То есть это моя краткое резюме DNS. Если вы хотели бы его кратко резюмировать, именно это вы бы и сделали. Во-первых, это DNS, это распространенная база данных. Данные содержатся на местном уровне, но эти данные доступны на глобальном уровне, потому что это все распространено по всему миру. То есть вы на месте сохраняете свои данные, однако вы можете посмотреть данные кого угодно во всем мире. Затем у нас есть резольверы, которые посылают запросы. Затем у нас есть именные серверы, которые отвечают на эти запросы. То есть резольверы, которые посылают запросы, и именные серверы, которые на них отвечают. Затем оптимизация — это кэш для того, чтобы улучшить работу. Если мы говорим о базе данных, которая содержится во всем мире, возможно, вам придется сделать какой-то запрос, который должны пройтись по всему миру и вернуться. Поэтому очень полезно и очень существенно важно, чтобы вы запомнили не только последний результат того, что вы смотрели, и то, что вы могли это закэшировать. То есть это ускорит процесс. Затем репликация для того, чтобы представить иметь многочисленные копии своих данных. Если, например, что-то произойдет с одной копией ваших данных, тогда никто не сможет, и с ней что-то произойдет, никто не сможет увидеть эти данные. И также это разделяет немного нагрузку. Если у вас есть большое количество копий, тогда вся нагрузка может быть распределена. Здесь различные компоненты, из которых состоит система доменных имен. Мы будем говорить об этом более подробно по мере того, как мы продвигаемся по секции. Я хотел бы просто показать вам в общем. Мы начнем слева и пойдем дальше. Так, снизу слева у нас есть смартфон, который подключен к интернету. Любое устройство, которое может быть подключено к интернету, которое может превращать имена в адреса. Затем существует так называемый резольвер стаб, который является своего рода мостом между вашим устройством и рекурсивным резольвером. Например, если вы делаете какой-то запрос, чтобы превратить имя в адрес, и вы превращаете это в запрос DNS, который переходит к рекурсивному резольверу. То есть единственное, что нужно сделать, это получить этот запрос от устройства, послать его на рекурсивный резольвер и получить ответ. Рекурсивный резервер — это немного сложнее. Он знает, каким образом связаться с так называемым авторитетным именным сервером, там, где хранятся данные. И рекурсивный резервер, возможно, ему придется связаться с различными серверами, авторитетными именными серверами. потому что некоторые из них могут сказать, что, например, что у меня нету конечного результата или ответа, который вы хотите получить, однако я могу направить вас на другой сервер, который, возможно, его имеет. То есть рекурсивный резервер обращается к различным именным серверам, чтобы получить ответ. Это помните, что именные серверы, они отвечают на запросы. Что касается резольвера, они посылают запросы, и я также показал вам кэш. Все, что получают резольверы, любой ответ, который они получают от авторитетного сервера, они это кэшируют, чтобы использовать это для ответа на будущие запросы. И это так называемая экосистема DNS на общем уровне. Давайте я определю некоторые концепции в DNS. Прежде всего, это то, что мы называем именное пространство. Я сказала, что DNS — это распространенная база данных. И структура этой базы данных — то, что мы называем именное пространство. Возможно, вы знаете, когда я говорю «база данных», возможно, вы думаете о определенных базах данных. Если вы посмотрите на их структуру, вы увидите определенные таблицы, где есть колонки и ряды. Именное пространство структурируется совершенно по-другому. Это то, что мы называем перевернутое дерево. У меня тут небольшой пример есть. Это небольшая порция именного пространства. И в этом перевернутом дереве корень находится наверху, а ветви спускаются вниз. То есть это своего рода перевернутое дерево, где корень наверху, а ветви спускаются вниз. Каждый квадрат, который вы видите на экране, имеет свое имя. Итак, на самом верху находится корень. На самом деле там нету никакой метки. На самом деле его метка — это нулевая метка, то есть это ничего. Иногда это просто превращается как точечка между в кавычках, то есть показать вам, что там просто ничего там нет. Это именное пространство. Мы очень часто ссылаемся на эти узлы. То есть вы видите корень наверху. Если вы посмотрите слева, у нас есть узлы верхнего уровня, затем у нас есть узлы второго уровня, затем третьего уровня. Это все мы иногда ссылаемся на эти узлы как на как бы родственные связи. То есть родитель, например, .com и, например, ребенок — это точка example. И каждая из этих меток имеет определенный набор символов, которые могут быть использоваться. Это LDH, это буквы, цифры и тире. И наибольшая максимальная длина — это 63 символа. Другой момент, который необходимо знать, это то, что они не зависят от того, заглавные это не заглавные буквы. Итак, каждый из этих узлов имеет доменное имя. И целью доменного имени — это сказать вам, где этот узел находится в именном пространстве. И определение доменного имени — это очень простое. То есть вы начинаете от узла, и вы идете к корню. Видите, в самом низу у нас есть www, потом точка, затем родитель, это example, потом точка, затем com, а затем точка, и вот мы пришли к корню. У нас есть особый тип доменных имен. Это полностью квалифицированные доменные имена. Это полностью квалифицированное доменное имя точно определяет вам, где находится это имя. И точка — это просто разделение между TLDN, в этом случае .com, и сервером. Однако у... Если, то есть после .com у вас ничего нет, потому что в корне, как я уже говорил, нету никакой метки. И если вы используете Linux или Windows, это пример структуры данных, которая может быть представлена как перевернутое дерево. То есть где узлы представляют файлы или директории, где у вас между... есть какие-то маршруты. То есть как доменное имя показывает вам, где находится узел в доменном пространстве. У нас есть другой важный термин, это домен. Домен — это очень простое определение, это просто узел в пространстве имен и все внизу его. То есть здесь я вам указал домен .com, то есть домен .com. Я вам дал несколько всего несколько примеров, а на самом деле их просто миллионы. Потому что домены огромные, потому что все, что находится ниже .com, это может... все это находится в зоне .com. И тогда... в узле, извините. Следующий термин — это зона. Это очень важный термин. Это очень важно понять. Помните, что причина, почему сюда пришли, почему у нас есть DNS, это потому что нам необходимо распространенное администрирование, которое... Потому что центрально хранимая информация не работала. Потому что... Поэтому идея была в том, что мы должны были распределить, там нужно было, чтобы все хранили свою собственную информацию в своих хостах и адресах. Поэтому... Именное пространство распределено для того, чтобы позволить это распределенное администрирование. И эти разделения называются зонами. Поэтому каждый получает свою собственную зону. Это как небольшая, небольшая песочница, где они могут играть и не влиять ни на кого другого. Они во главе своей зоны и ей управляют. И зоны создаются делегированием, они делегируются от высшей до нижней, то есть делегирование, зона делегирования называется родитель, и созданная зона называется ребенком. Давайте я дам вам пример. Вот здесь опять именное пространство. Если вы просто посмотрите на именное пространство таким образом, у нас нет достаточной информации для того, чтобы знать, где есть границы зоны. Именное пространство, просто мы на него смотрим, и мы не знаем, каким образом оно разделено для административных целей. Пример, который я даю. Представьте себе, что вы смотрите вниз из спутника, и вы видите континент Северную Америку. Когда вы просто смотрите на Северную Америку, вы не можете сказать, что на самом деле там три страны — Канада, Соединенные Штаты и Мексика. Вы этого не знаете. Вы можете посмотреть на Северную Америку целый день, и так и не узнаете, что каковы там политические или административные границы, потому что они не показаны. Вам необходимо иметь эту информацию. То же самое с зоной. Вы можете посмотреть на именное пространство, однако вы не, если вы не знаете, где происходит делегирование, вы не знаете, где границы зон. Давайте я вам нарисую границы, потому что я знаю, где делегирование в именном пространстве, поэтому я могу показать вам, где... Эти границы проходят. На самом верху у нас есть корневая зона, затем она делегирует в зоны верхнего уровня. И подумать об этом можно следующим образом. Эта зона имеет информацию делегирования, которая создает подход к зонам, которые она сохраняет, которые она включает в себя. То есть корневая зона делегирует в .com, .com делегирует, например, в example.com. То есть если мы думаем об относительном размере этих зон, давайте начнем с корневой зоны. В настоящее время, последний раз, когда я проверял, было 1543 зоны верхних доменов. То есть она должна иметь только информацию для делегирования, для 1543 зонах внизу. Что касается точки ком, с другой стороны, если вы посмотрите на материал, который Verizon включила в вашу сумку, которую вы получили при регистрации, там говорят, что где-то 145 миллионов имен в точка ком. Это самая большая зона, которая существует. То есть если она должна иметь информацию в зоне точка ком, и делегирование может продолжаться меньше, еще ниже, после второго уровня. Помните, я говорил минутку назад, что DNS использует репликацию для того, чтобы... о чем мы будем говорить сейчас? Вы помните, именные серверы отвечают на запросы. И мы говорим, что именной сервер авторитетен для определенной зоны, потому что у него есть полное знание относительно этой зоны. Они знают, что находится в этой зоне, и они точно ответить. Да, вы задали вопрос о чем-то в этой зоне, вот ваша информация. Или они могут сказать, что и вы задали какой-то вопрос, однако эта email в этой зоне не существует, и я могу вам об этом сказать. Зоны должны иметь многочисленные авторитетные серверы. И это предоставляет поэтому для каждой зоны должен существовать хотя бы один авторитетный сервер, хотя на самом деле она может иметь больше. И на самом деле наилучшая практика – это иметь несколько авторитетных серверов, потому что если у вас есть только один, и с ним что-то произойдет, никто не может задавать ему... посылать ему запросы. Итак, если у вас есть многочисленные авторитетные серверы, вам необходимо держать, синхронизировать информацию. Если у вас есть информация о зоне, она должна быть такой же, как и на всех авторитетных серверах. То есть как вы это сделаете? Это может быть включено в протокол DNS. Есть процесс, который называется передача зон. Если вы хотите передавать определенные данные по зоне, если у вас есть всего лишь один авторитетный сервер, который является основным, и у вас есть другие либо вторичные авторитетные серверы, и они эти авторитетные серверы скачивают данные с основного сервера. Они его копируют эти данные с основного авторитетного на вторичные авторитетные серверы. То есть все авторитетные серверы, они одинаковы, у них точно такая же информация. Единственная разница между основным и вторичным – это где они получают свои данные. Основной сервер скачивает данные вторичные серверы, они скачивают это с основного сервера. И таким образом они синхронизируются. То есть это хорошо, что это включено в протокол DNS, поэтому вам нет необходимости беспокоиться о том, чтобы самому вручную проводить эту синхронизацию. Она просто происходит автоматически. Итак, теперь мы переходим немного ниже. Мы поговорили о зонах. Давайте поговорим о том, что находится внутри зоны, то есть какие данные находятся внутри зоны. Помните, что каждый узел в именном пространстве, каждый квадратик в табличке, который я показала, имеет доменное имя, которое ему соответствует. И если мы говорим об этом, это определенное доменное имя может иметь различный тип информации, различные типы данных. И самое обычное – это адрес IP. Возможно, мы ассоциируем какой-то адрес IP с доменным именем. И это такого рода информация связана с... доменным именем называется записи ресурсов. Существуют различные типы записи ресурсов для того, чтобы хранить различные типы данных. Самые обычные – те, которые хранят адреса IP. Это IP-версия 4 и версия 6. Это различные, существуют различные записи для них. Однако есть и записи ресурсов для хранения различных типов данных. И зона состоит из различных записей ресурсов.
Все эти записи помещаются в отдельный файл, который называется файлом зоны. И в одном файле нельзя смешивать записи из разных зон. То есть практически этот файл — это набор из таких записей. Давайте покажу вам, как они выглядят. Есть стандартный способ записи их, и ресурсные записи состоят из 5 полей. Нет необходимости на этом подробно останавливаться. Следует лишь запомнить, что есть разные виды и записей, и в каждом из них содержится информация определенного свойства. Вот самые часто встречающиеся типы. Я уже упомянула, что есть вид записи, который обозначает, какой протокол используется, IPv4 или IPv6. В втором случае это 4 буквы А, в первом случае это 1 буква А. И другие виды наиболее часто встречающихся типов записи выведены на экран. Но есть и другие виды таких типов. Последний раз я проверяла, их было 84 разных типа. А в регистратуре Аяны, например, если вы зайдете на страничку, то вы увидите, что выглядит она вот таким вот образом. То есть в зависимости от размера поля, их может быть 64 тысячи, у нас всего 84. Так что если вы хотите что-то новое, еще не сохраняемое в DNS сохранять, вы можете обратиться к соответствующим специалистам и убедить их, что это должен быть новый тип DNS. Можете создать соответствующий тип в регистратуре и вводить в систему DNS что-то свое. Это происходит довольно часто. Да, у нас 84 типа таких записей, и постоянно возникают новые идеи относительно того, какого рода новые данные следует хранить. Но чаще всего данные, хранящиеся в DNS, это адреса. И чаще всего DNS используют для того, чтобы соотнести адреса и доменные имена. Вот пример того, как выглядит текстовым образом тип записи. В первом случае стоит А и адрес. То есть это пример записи, который может храниться в зоновом файле, в данном случае .com. И в нем сказано example.com, у него такой-то адрес. А под ним example.com, вот такой у него адрес IPv6. А в первом случае это был адрес IPv4. В этом состоит основная задача DNS – обеспечивать соответствие доменных имен адресам. Но есть и другие типы. Мне кажется интересным следующее. В большинстве случаев они используются людьми, которые используют информацию DNS. Они обращаются к DNS для того, чтобы получить информацию, например, для того, чтобы связаться с сервером. То есть, соответственно, браузеру необходимо знать адрес. Но есть информация, которая как бы для внутреннего использования в DNS. Как-то, например, это информация, которая нужна самой DNS. Представьте себе, например, складское помещение. Вы арендовали склад. Вы не просто забрасываете коробки в склад, в складское помещение. Вы сначала должны установить там полки. Вы расставляете эти коробки в определенном порядке. И точно так же этот склад без полок вам не нужен. Соответственно, и в системе DNS помимо самой системы DNS, информация, это хранящаяся в этих записях этого типа, никого не интересует. Что же это за записи? Так можно понять, какой из серверов для зон является авторитетным. То есть, например, две записи DNS. И в них сказано следующее. example.com принадлежит двум, эта зона принадлежит двум авторитетным серверам, NS1 и NS2. В виде названия доменного сервера. Записи DNS фигурируют в двух местах. И в дочерней зоне, и в родительской зоне. Вот список DNS-записей для зоны .com. Есть 13 авторитетных именных серверов. Как видите, они по-разному названы. И, соответственно, эти 13 записей появляются в двух разных местах. Они появляются в корневой зоне, то есть в родительской зоне, а потом вот эти записи в родительской зоне – это то, что осуществляет делегирование. То есть под корневой зоной находится зона .com, и, соответственно, эти записи фигурируют второй раз в зоне, которая в данном случае называется .com. То есть эти записи появляются два раза. Один раз в корневой или родительской зоне, и, во-вторых, в зоне .com или в дочерней зоне. Я вам сразу могу сказать, что резольвирование в системе DNS происходит следующим образом. Вы начинаете с корня и идете по пути делегирования по всем записям DNS. То есть, если вам нужно найти что-то в зоне .com, то в корне вы увидите делегирование в .com, потом вы попадаете на сервер .com и можете проследить, откуда делегируется из этого сервера и так далее. В записи к DNS содержится имена, то есть example.com и сервер NS. Но этого самого по себе недостаточно. Вам еще нужен адрес IP для того, чтобы связаться с этим доменом. Соответственно, информация о делегировании также включает в себя адресные записи. Мы называем их связующими записями. Это адресная запись для именного сервера. Есть и еще один вид записи, который содержится во всех зонах. Называется он SOA, то есть начало полномочий. И такая запись существует во всех зонах, находится наверху зоны. В основном все переменные касаются передачи, то есть объясняется, каким образом авторитетным серверам нужно проводить синхронизацию с корневой зоной. Далее, вторая задача. DNS, то есть ради чего было создано DNS, для маршрутизации электронных писем. DNS должна была решить следующую проблему. Каким образом обеспечить доставку письма по адресу? До возникновения системы DNS электронные адреса были следующим образом. Так, пользователь, собачка и дальше хост. 24 знака. Так выглядели электронные адреса. То есть до системы DNS это означало следующее, что ваш электронный адрес должен находиться у этого хоста. Нельзя было, например, сказать, что мой адрес – это Matt у Фу, но вы должны отправить это сообщение серверу, который называется Bar. Нет, это было невозможно. Вы, имея адрес собачка Фу, должны были получать письмо только у собачки Фу и больше нигде. DNS позволило отделить одно от другого. Вот мой адрес, отправляйте мне письма вот туда. То есть система DNS дает подобную гибкость. У нас есть запись, которая называется обмен электронной почтой, в которой у нас указано, куда должны отправляться письма. электронные. Например, если название домена example.com, и здесь сказано, куда должны отправляться письма, то есть любой пользователь собачка example.com, в этой записи сказано, что вы должны отправлять письма по адресу mail.example.com. Чем на самом деле меньше предпочтений, тем более желательным является этот сервер. То есть, по сути, в записи MX сказано, что все, у кого электронный адрес собачка.example.com, должны направлять на mail.example.com. Если не получается, то mail-backup.example.com. То есть это означает, что любой почтовый сервер должен проверять записи MX и сравнивать с доменными именами. Существует тесная взаимосвязь между ними и SMTP. Когда доставляется электронное письмо, то сравнивают информацию с тем, что содержится в записи MX, и, соответственно, доставляют это по указанному там адресу. Пока что речь идет о соотношении имен и IP-адресов. Это очень важная задача. Но в некоторых случаях нужно сделать обратное. То есть от имени к IP-адресу. Это называется прямое соотношение. Но если нужно сделать это в обратном порядке, скажем, начиная с адреса IP, когда это необходимо? Например, есть приложение, которое позволяет вам проследить все раутеры между вами и IP-адресом, до которого вы пытаетесь добраться. Когда вы видите все IP-адреса в каждом адресе, может быть, вас интересует адрес IP, но, может быть, вас интересует, где он находится, как его зовут, кто им управляет. И это обратный процесс, то есть вам известен IP-адрес, и вам нужно проследить название. Итак, обращаемся к хосту. Если у вас есть просто файл, в котором есть список имен и IP-адресов, и вы хотите узнать, где адрес, вы находите, соответственно, имя в файле, и рядом с ним будет фигурировать адрес IP. А если вам нужно сделать это в обратном порядке, ничем не сложнее. Вы смотрите файлы до тех пор, пока не найдете нужный адрес IP, и смотрите имя. Это очень хорошо, когда есть таблица хоста. А что делается в системе DNS? Давайте вернемся к диаграмме. В именном пространстве очень просто посмотреть доменные имена, но при этом невозможно узнать адреса IP. Например, если я хочу узнать имя домена www.example.com, я начал снизу, закончил наверху. Но если все начинается с адреса IP, что же делать в этой ситуации? Ответ в системе DNS однозначно вы сделать этого не можете, потому что вы не можете просто посмотреть адрес IP. А это означает, что нам нужно было иметь возможность предотвращать адреса IP в доменные имена, с тем, чтобы можно было их найти именно как имена, а не как цифры. То есть у нас есть отдельная запись, которая называется PTR, то есть указывающая запись. И эта запись позволяет вам отследить адреса как доменов и найти, в какому имени эти IP-адреса соответствуют. То есть IPv4 находится в DARPA, а IPv6 в IPv6 DARPA. Вот конкретный пример. Вот как выглядит дерево доменного имени. Это лишь одна из частей этого дерева. Вы, может быть, не знали о том, что оно существует. С правой стороны example.com. И домен ARPA. Там размещена запись example.com. То есть в адресной строке сказано, адрес IP это 192.0.2.7. То есть вы можете посмотреть, найти адрес. А что, если у вас есть адрес, но вы хотите выяснить имя, соотносящееся с этим IP-адресом? Для этого нужно этот IP-адрес превратить в доменное имя. Для этого следует IP-адрес перевернуть и добавить in ARPA и найти запись PTR. То есть система работает лишь потому, что все действуют по правилам. Если у вас есть доменное пространство, то, соответственно, региональные регистратуры, которые управляют доменами .orpa, соответственно, обеспечивают планирование адресов, которым он декларируется. Например, вы получили адрес 192.0.2.7. То есть все начинается со 192.0.2 и так далее. Это значит, что вы получили этот домен, и вы должны разместить там запись PTR для того, чтобы возможно было обеспечить обратное картирование. То есть система дает такую возможность, хотя это неудобно. Я думаю, что большинство людей с вами согласится в том, что это не так важно, как возможность найти IP-адрес по адресу. Это скорее обратно используется для того, чтобы решать проблемы, возникающие, и лишь системные администраторы и инженеры этим занимаются. Всех остальных это не интересует. Существует множество других видов записей. Вот, например, какого рода данные размещаются в записях, соответственно, в DNS. А вот как выглядит такой зоновый файл для маленькой зоны совсем. Это зоновый файл для example.com. Я знаю, я еще не обо всех этих видах записей вам рассказал, но могу сказать вам, что это маленькая зона, и, в общем-то, она очень похожа на практически все зоны в интернете. Ведь большая часть доменных имен в интернете создана для того, чтобы был веб-сервер, то есть веб-сайт, и чтобы можно было получать и отправлять письма. Конечно, есть домены, которые имеют сложные функции, но очень большая часть доменных имен, например, мой личный домен, это электронное письмо, и у меня маленький сайт свой собственный. То есть это мой личный домен. И мой личный домен, в общем-то, очень похож на то, что вы видите на экране. Этого достаточно для того, чтобы поддерживать подобное приложение. Это IP-адрес, например, example.com. Там, где находится наш веб-сервер. И вы, соответственно, можете угадать, что 192.0.2.7 – это адрес этого сайта. У нас есть запись, которая обеспечивает соответствие этого имени этому адресу. Далее запись, в которой сказано, куда отправлять почту. И так далее. А теперь давайте поговорим о том, как происходит резольвирование, то есть когда необходимо что-то найти в DNS. В самом начале выступления я вам говорю о том, что есть рекурсивные резольверы, есть авторитетные именные серверы и другие резольверы, которые вместе помогают найти DNS-данные в именном пространстве. В запросе DNS всегда содержатся следующие параметры. Доменное имя, класс и тип. Я о классе вам почти еще не рассказал. Класс – это то, что люди вначале думали позволит расширить DNS на другие сети. Это сейчас практически не используется, но фигурирует в DNS, мы избавиться от него не можем. Если класс, там всегда сказано «интернет» и все. В данном случае речь идет лишь о... Что имеет значение? Это название домена и тип. Итак, в запросе, который посылается на сервер, указано название домена и тип. Есть два типа таких запросов. Резольверы, например, в лэптопе, в видеокамере, в телефоне и так далее необходимы. Так называемый резольвер стаб, который посылает рекурсивный запрос. В нем сказано следующее. Я воспринимаю только полный ответ или никакого ответа. А рекурсивные резольверы умнее. Они могут принять так называемые частичные ответы. Они могут направить вопрос, в котором сказано, что да, действительно могут получить направляющий ответ или частичный ответ. То есть, если вам нужна информация в DNS, начинайте с корневой зоны. Из корневой зоны идете по цепочке делегирования вниз или в глубину. То есть есть авторитетные серверы, в которых хранится вся информация о корневой зоне. Именно поэтому они называются авторитетными. Есть и называемых серверами корневой зоны. То есть вы начинаете сервер корневой зоны, а где они, как их найти? Их необходимо сконфигурировать, их нельзя просто обнаружить. И в этом отличие от других параметров сети. Например, когда мой телефон подключился к сети Wi-Fi в ИКАНе, использовался протокол динамичная конфигурация DHCP. И сказал, я новое устройство на этой сети, дай мне, пожалуйста, адрес IP. То есть в телефоне ничего не было известно. И сеть сказала, вот твой адрес IP, и вот другие параметры, которые тебе необходимы, в том числе и IP-адрес нашего рекурсивного сервера. То есть устройству абсолютно ничего не известно, и сеть сообщает устройству всю необходимую информацию. Но с рекурсивными серверами происходит все по-другому. Сначала необходимо сконфигурировать. И необходимо узнать, что является корневым сервером и какой у него IP-адрес. У каждого рекурсивного сервера есть специальный файл, в котором содержатся имена корневых серверов и их IP-адреса. Если вы их устанавливаете, например, на машине Linux, то, скорее всего, кто-то уже все сделал и установил программное обеспечение, в том числе информацию об этом. Некоторые рекурсивные резольверы имеют даже адреса и имена корневых серверов, и это закодировано. Но вот какой-то URL, если вы получаете эту информацию, 13 коренных именных серверов, то есть авторитетных серверов, то есть точка слева означает корневая зона, после этого 13 записей и имена этих корневых серверов. Вы видите, что они называют А, с А по М. Далее адреса IPv6 и IPv4. То есть у каждого сервера есть два адреса, и IPv4, и IPv6. Рекурсивный именной сервер для резервирования запроса должен иметь информацию об IP-адресах корневых серверов. А теперь позвольте мне вкратце рассказать вам о корневой зоне и о том, как информация попадает в корневую зону. Итак, что у нас есть в корневой зоне? Во-первых, информация о доменных зонах верхнего уровня. У нас единые записи для POT LD. Администрирование корневой зоны задача непроста. Две организации этим занимаются. ИКАН и оператор функции Яны, а также PTI, то есть подотчетный орган ИКАНа, и организация VeriSign. А VeriSign поддерживает корневую зону. И нужно сказать, что уже довольно давно существует такое взаимодействие, начиная с 90-х годов. С тех пор, как VeriSign еще не существовал, VeriSign запустили в 2000 году, на этом называлось Network Solution. А функции Аяны выполнялись университетом Южной Калифорнии, а потом уже был создан ИКАН. То есть это довольно сложная старая схема, но так функционирует корневая зона. Итак, эти две организации в сотрудничестве направляют данные в корневую зону для создания файла корневой зоны. Но нам необходимы авторитетные серверы в корневой зоне. И есть 12 разных организаций, которые управляют этими авторитетными корневыми серверами. Это очень необычно, потому что, как правило, одной организации достаточно для того, чтобы руководить корневым сервером. Например, в .com я раньше работала в VeriSign, поэтому знаю, как это все происходит. Итак, VeriSign обеспечивает функционирование всех авторитетных серверов в зоне .com. Но очень многие компании, например, не обеспечивают эксплуатацию некоторых авторитетных серверов, и при этом для дублирования дают возможность эксплуатировать серверы, дублирующие другим организациям, но не 12 разным организациям. А в данном случае эти корневые серверы, они названы по буквам. В целом вся эта система называется корень, или, например, M-корень. И вот как называется организация, которая обеспечивает эксплуатацию этих корней. Видите, они все разные совершенно, у них нет ничего общего, кроме того, что они все занимаются эксплуатацией корневых серверов, обеспечивают их функционирование. В этом списке коммерческие организации, государственные организации, некоммерческие организации, операторы, провайдеры интернет-услуг, правительство США, различные органы, ведомства и так далее. То есть каждой твари по паре. И нужно сказать, что создана эта система была очень много лет тому назад, 20 лет тому назад. То есть эти операторы последние 20 лет ни разу не изменились. И множество сложных историй существует, на которых я останавливаться не собираюсь. Так или иначе, у нас 13 корневых серверов и 12 организаций, потому что VeriSign обеспечивает эксплуатацию двух таких серверов. Если вы хотели бы поподробнее знать о том, как работает система корневых серверов, можете зайти на сайт, который называется root-servers.org, где вам будет представлена полная информация о функционировании системы корневых серверов. Позвольте мне вкратце рассказать вам о том, каким образом происходит процедура смены корневых зон. То есть, если, например, управляющий TLD хочет привести какое-то изменение, скажем, добавить авторитетный сервер в TLD или убрать сервер, изменить имя или IP-адрес, то, соответственно, запрос об этом поступает в PTI, в оператор, функция IANA, контролируемый ИКАНом, и этот запрос направляется в VeriSign, который обеспечит эксплуатацию корневой зоны. VeriSign, соответственно, вносит соответствующие изменения, создает файл корневой зоны, предоставляет его, и 13, соответственно, корневых серверов скачивают его и предоставляют информацию. То есть это вкратце, очень краткое объяснение того, как это происходит, как происходит взаимодействие между всеми этими организациями.
И это краткое отступление. Давайте поговорим о том, каким образом работает разрешение. Скажем, у нас есть телефон слева, и у кого-то есть... Кто-то открыл браузер на своем телефоне и напечатали www.example.com. Веб-браузер... Звонит резолверу стаб. Это просто очень простой код. И это на самом деле API. Это всего лишь порция программы, которая связывается с этим резолвером или с... Иногда это просто функциональный звонок.
где говорится, что мне необходим адрес для www.example.com. И Stub Resolver — это очень простой элемент. И все, что он знает, это тоже всего лишь адрес IP рекурсивного сервера, на который он посылает запрос. И затем Stub Resolver превращает это в запрос DNS и посылает этот запрос DNS в конфигурированный рекурсивный резольвер. В этом случае это 4.2.2.2. И этот рекурсивный резольвер, они открыты. Любой может послать на него запрос. Это просто я использую в качестве примера .example.com. Итак, для того, чтобы это было более интересно, чтобы этот пример был интересным, вы помните, что у резольвера есть кэш, и если, например, его только что включили, если, например, у него ничего в кэше нету, все, что он знает, это только имена и адреса. Тогда он выбирает корневой сервер, например, L, и подает запрос. Он точно такой же вопрос задает, который он только что получил из резольвера Stub. Каков IP-адрес www.example.com? И теперь уже корневой сервер, он не может напрямую ответить на этот вопрос, потому что он на самом деле не знает этот IP-адрес www.example.com, он вообще ничего не знает об этом. Однако он знает о .com, потому что эта корневая зона содержит делегирование .com. И корневой сервер может переслать ссылку на .com. И теперь рекурсивный резольвер, он кэширует этот ответ для того, чтобы он использовал эту информацию в будущем и делает то, что называется «следовать ссылке», и посылает уже другому серверу этот запрос. И сервер .com называется C. Veridesign назвал сервера .com схожий с тем, как называются корневые сервера. То есть у них от A до M. Итак, наш рекурсивный резервер выбрал один из серверов .com, например, C, и посылает ему опять же тот же вопрос, который он получил от резервера Stub, и спрашивает, какой IP-адрес www.example.com, и сервер .com не знает IP-адрес тоже. Однако то, что он знает, это каков авторитетный сервер на .com, и тогда он посылает его ссылку назад на .example.com. И этот рекурсивный сервер кэширует и эту информацию, и опять же посылает в третий раз тот же самый вопрос одному из авторитетных серверов для .example.com, которая называется ns1.example.com. И этот сервер на этот раз уже знает ответ, поэтому он может ответить к рекурсивному резольверу, который, опять же, кэширует это, посылает это резольверу Stub, который передает их приложению. И теперь приложение знает IP-адрес веб-сервера и может скачать веб-страничку и продолжить работать. И таков процесс разрешения. Это очень простая версия. Как большинство вещей в DNS, это может усложниться, конечно, однако это я представила вам простую версию, упрощенную. Так он начинается с корня и спускается вниз. Но не всегда необходимо начинать с корня, потому что существует кэшинг. Я вам уже это описал. Если, например, кто-то еще снова хочет идти в другой тип, например, ftp.example.com, кто-то посылает этот запрос в рекурсивном резерве. Однако в настоящее время, вы помните, что все, что в рекурсивном резерве было закэшировано, он уже знает о .com и .example.com, поэтому ему нет необходимости начинать с корня. Он может напрямую идти к авторитетному серверу example.com и задать вопрос, получить ответ, также закэшировать это и уже ответить резольверу Stub. Поэтому увидите, каким образом кэшинг может ускорить вещи. Если бы не было кэшинга, все было бы гораздо медленнее в интернете.
Итак, последний слайд, который у меня есть, это представляет вам очень общую картинку относительно того, каким образом о доменных именах. Когда мы говорим о доменных именах, мы думаем больше о более широкой картинке. Мы говорим о регистраторах, регистратурах и владельцах доменов. То есть вы видите диаграмму, где указаны все участники. У нас есть владельцы доменов, которые связываются с регистраторами обычно через веб-сайт для того, чтобы купить доменные имена или сделать какие-то изменения. И регистратор затем связывается с регистратурой. И регистратурой является, частью регистратуры является база данных. Они знают, какие доменные имена уже зарегистрированы, и регистратура должна представить информацию, которая есть в базе данных, она должна быть доступна для авторитетных серверов, именных серверов, которые отвечают на эти запросы. И я надеюсь, что это довольно полезно для того, чтобы в общем понять, как это все происходит. Ну и с этим у меня закончились слайды. Я вижу, что у нас есть некоторое время, которое осталось до конца заседания, и я буду рад ответить на любые вопросы. Я вам просто напоминаю, пожалуйста, представьтесь и скажите, где вы работаете, если вы где-то работаете. В Adobe есть какие-то вопросы? Итак, я вижу, что все проголодались. Я сам проголодался, на самом деле. У меня есть вопрос. Я Мелисса Ричард, стипендиат из Ганы. Каковы критерии, которые вы используете, когда вы устанавливаете корневой сервер? Это отличается от различных операторов, потому что у всех операторов есть свои собственные политики. Все корневые серверы в настоящее время являются Anycast. Есть не только единственный сервер, который имеет IP-адреса, однако есть много серверов. И Anycast — техника, механизм, который используют для отвечает на запросы по всей сети. То есть эти серверы используют Anycast, и различные операторы имеют различные политики. Я знаю, что для ICANN, для L-корня, кто угодно может посылать запросы, и кто угодно может управлять этим сервером. То есть вы можете его купить, ввести его в свою сеть, подключить его к электричеству и управлять. То есть различные операторы корневых серверов имеют различные политики. Еще один вопрос. Я смотрю на веб-сайт в настоящее время, который вы порекомендовали, и я заметила, что в Карибском бассейне, в странах Карибские бассейны, нету большого количества корневых серверов по сравнению с Северной Америкой. Могли бы вы сказать, в чем причина этого? Я не знаю относительно других операторов, может быть, это потому, что операторы различных сетей не попытались установить корневые серверы. Что касается ICANN, мы рады любому, кто хочет купить корневой сервер и включить его в свою сеть. Большое спасибо всем. Пожалуйста. Норман. Я также стипендиат ICANN. Спасибо большое за презентацию. У меня один вопрос относительно процесса изменения корневой зоны. Это начинается для того, чтобы подать заявку на CCTLD. Я не понял ваш вопрос. Чтобы изменить зону, вам необходимо изменить зону для того, чтобы подать заявку на CCTLD. Потому что со стороны DNS TLD — это TLD. Мы создали категории TLD. У нас есть GTLD, CCTLD. И они спонсируемы или не спонсируемы, однако Это все есть и дополнительные категории, которые мы поставили. Однако с точки зрения DNS, это все они просто ITLD. Есть ли какие-либо другие вопросы? Быстрый вопрос. Эндрю Фрейзер из Сира. Где показано, куда пойти? Или каким образом можно направиться на рекурсивный сервер? В конце концов, это все сконфигурировано в каждом устройстве. Когда ваше устройство соединяется с сетью, то есть любая сеть вам скажет, что кроме IP-адреса вы получите адрес IP рекурсированного сервера. То есть любая сеть должна иметь рекурсивный сервер. То есть мой телефон будет преконфигурирован, основываясь на моем провайдере. Провайдер вам скажет, вот ваш IP-адрес и вот дополнительная конфигурация. Вы могли бы, если хотели бы, вы могли бы это изменить и выбрать другой. То, что мы говорим, дополнительные провайдеры рекурсивных серверов. Потому что есть рекурсивные серверы, которые могут быть использованы любым человеком. Поэтому это открытый DNS. Когда мы сделали это, и моя реакция была, что зачем вы захотите, чтобы рекурсивный сервер... Зачем я буду посылать эти запросы на сервер, который находится вне моей сети? Вы могли бы сказать, что я не хочу разрешать имена, которые относятся к азартным играм или чему-то другому, или что не очень хорошо в плане безопасности. Однако OpenDNS купил этот сервер у Cisco. У нас есть, например, Google Public DNS. Идея была в том, чтобы иметь очень надежные рекурсивные серверы, которым бы использовали DNSSEC и, то есть, добавление криптографической аутентикации в DNS. То есть Google хорошо относится к DNSSEC, и есть другие общественные услуги DNS, Quad9, VeriSign. Если хотите, вы можете просто отменить конфигурацию, предустановленную на вашем устройстве. Есть ли какие-либо другие вопросы? Большое спасибо всем. Спасибо всем. Спасибо, Мэтт. Спасибо стенографам и переводчикам и нашим техникам. Отличная работа. Большое спасибо.